Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Андрей Григорьев, режиссер и драматург. В двух словах, что привело?
Дмитрий Юрьевич, все детство мечтал попасть к вам в студию.
И вот совершилось.
Да. Вот, очень рад, что нам удалось наконец-то встретиться вот на фестивале ВКонтакте, куда вас пригласили, нас пригласили. Мы были на презентации документальной ленты «Васенин», которую около года, полутора лет мы создавали с участием самого Николая Максимовича, о его жизни, такой слепок, антология его жизни.
Васенин, да. Васенин – это фамилия главного героя.
Да, Васенин Николай Максимович. Это русский кавалер Ордена Почетного Легиона, удостоенный высшей награды Франции за боевые заслуги во Второй мировой войне.
А как он туда попал?
А он попал туда после побега из немецкого плена. Попал он туда в первая белорусская линия 8 июля 1941 года. 400 советских солдат берут кольцо. Он был среди них. Среди них и, собственно, оказался в плену. Около года он работал в городе Нюрнберг машинистом паровоза при строительстве аэродрома. Вот. Ну, так было удобнее сбежать, был саботаж, он смог сбежать оттуда, после чего после трех недель был пойман, и уже его перевели на рыл траншеи Берлин-Париж, прокладка, телеграфная линия. То есть ямы под телеграфные столбы около года. И там, во Франции, он смог отважиться на побег, он подходит к конвоиру, говорит, зуб болит. Тот его отвел в медчасть, и французский доктор, они проверяли так, типа, «Хай, Гитлер!» Ну, как вот реакция у него будет? Он говорит, «Гитлер капут!» Вот. И вот, чтобы на докторе не висело, что вот он сказал, как бежать, говорит, «Я тебе два зуба вырву, ты будешь знать, как бежать». Собственно, вот с вырванными зубами он уже бежал в предгорье Альп, это город Сен-Рамбер, пересек предгорье Альп и присоединился к Макизарам, французским партизанам, где влюбился в дочь капитана, стал очень опасным для немцев, скажу я вам. Освободил город, 200 человек взял в плен, вышел в форме французского генерала, без единого выстрела, говорит, вы окружены, сопротивление бесполезно, можете меня расстрелять, но все равно вы будете убиты. Немцы сложили оружие, говорит, задницы вот такие, в свои же грузовики их поместил. Говорит, Николай Алексеевич, 200 человек, что вы с ними? Он говорит, так я это, говорит, на укрепление в школе боя, я их в школу отправил. Ну и, собственно, взамен на жизнь, сохранив им жизнь, линия это была очень важная, это город Сен-Рамбер, который, это было после вот этой вот легендарной высадки в Нормандии, июнь 41-го года. Вот, уже в августе силы американская, канадская, английский десант шел с Марселя в Лион, и вот между ними стоял этот город Сен-Рамбер, и вот оттуда он вызволил этих немцев. Вот. Ну, там богатейшие истории буду рассказывать так детально пока вот.
Все должны посмотреть документальный фильм, правильно понимаю? Там подробно рассказано?
Да, довольно подробно там рассказывается о всех важных там этапах жизни. Но это такое, знаете, чувственное произведение получилось, по большей части, очень эмоциональное.
Ну, мы кусочки посмотрели, да. Там душещипательно в целом. Дедушка, конечно, пожилой уже, но тем не менее. А как вообще пришла идея в голову заснять?
Ну, вообще у меня, расскажу, как бы заснять можно что угодно, можно телефон достать и пойти начать заснимать.
Для многих это открытие.
Да. А тут скорее внутреннее побуждение, почему хочется это сделать здесь, сейчас, сегодня, это желание, которое возникает осмысленно, не спонтанно, и оно такое всегда отважное, героическое. Но это не дебютный фильм, скажу честно. То есть, вот. И случилось это, почему я почувствовал, что фильм «Васенин» я смогу сделать, осилить. Потому как мой дед, он 2 июля 1987 года умер, я его не увидел, и через несколько часов я родился 3 июля. Вот. И у них такая интереснейшая история с бабушкой. То есть он был из Чехословакии, он бежал оттуда, воевал на стороне Советского Союза. В госпитале в Сарапуле она его тоже выхаживала, он в нее влюбился. Баба Нина. Кормил ее заговоренными конфетками, ходил к местному шаману, тот их заговаривал. Вот. Потом 10 детей, у меня мама последний ребенок. Она говорит, я тебя никогда не любила. Вот. И эта история, она как бы, ну, история семьи очень мне близка. И, конечно, когда я услышал историю Николая Максимовича, это каждое поворотное событие в его жизни, это отдельный фильм. Меня настолько потрясло, что в жизни одного человека, он такой легкий, то есть вот он сам по себе легкий, потому что он Он везде был как-то, не знаю, вот его нет, он 7 декабря умер, почему был, я говорю. Вот. Скажу, да, вот когда его не стало, его жизни написали все там, не знаю, от Уральского рабочего до Вашингтон-Пост, Индепендент, Фокс Ньюс, все вообще азиаты, американцы, англичане, все, в общем-то, простились с ним. Была такая атмосфера на прощание. Чувство скорби и чувство гордости, но чувство гордости перевешивало. То есть весь город пришел попрощаться, и незадолго до этого он побывал во Франции, где, в общем-то, исполнилась такая вот мечта, можно сказать, отправиться в свое прошлое, отважиться отправиться в свое прошлое. То есть спустя 70 лет встать с кресла и, несмотря ни на что, проститься с девушкой, которую нет уже в живых, она незадолго до его приезда ее не стала, ее нашли, это была сенсация, борт Первого канала, МЧС, все там, давайте, Васенин, Франция, сделаем это, Экспо 2020, вперед, ну так. Но ему тогда было 93, и об этом речи не могло идти, семья была против. Мы начали снимать нашей небольшой съемочной группой, разговаривать, общаться. Были какие-то у него моменты, когда здоровье подкашивало, да. Тут же, чем тут поправить, да, там, госпиталь ветеранов, понятно, но отправились в Кировскую область, село Пышак, это 1000 километров, в его деревню, привезли ему земли, кабачок, с соседями пообщались, рассказали ему, соседям, о том, что вот вы знаете, что у вас родился кавалер Ордена Почетного Легиона, что вот они вообще не знали, что с войны-то кто-то в живых вернулся. Вот. Восполнили все эти пробелы в магазине, там такой продуктовый лабаз, повесили фотографии, все теперь помнят, знают. Вот, приехали обратно, показали эти кадры, конечно, Николай Масевич расчувствовался, и уже на следующий день, когда у нас была запись интервью, он было потрясающее откровение. Он сидел в наградном мундире и рассказывал такие вещи, что внутри кадра происходит некий экшен. То есть ты смотришь за человеком, за его историей, но при этом, при всем, при этом, какое-то окно возникает, и это круче всех спецэффектов.
Согласен. Если человек интересно, может рассказать. Как страна родная, когда вернулся обратно на родную землю? Страна родная, это хоть в лагерь-то отправила его,
конечно,
за совершенные подвиги. Так, и как было?
Он сделал Жанне предложение, в общем, о том, чтобы она вышла за него замуж. Отец любил его, отец Жанны был капитан Мано. Он начинал свою военную карьеру в отряде капитана Мано. Вот это в этом доме она же выходила его, влюбилась в него, играла на пианино. Он мыл посуду, говорит, играла так себе, я посуду мыл хорошо. Вот, собственно, сделал ей предложение. Отец был против, бабушка подталкивала, у нее табачный ларек был, они там встречались. Бабушка говорит, да тебе, говорит, Николь-то вот Жанна, это бы это. Он, да, я это Николь Вутье, у меня штаны из солдатского одеяла. То есть там это был тренд того времени, штаны из солдатского одеяла, французы сшили. Тебе, говорит, как-то, он сам был готов, сам знал, хотел. Все к этому шло, а она была это помолвлена, она была, в общем, был там суженый, ряженый, это Дени Бруне, собственно, ее...
В общем, не
по воле отца, да, в общем, но так выходит, что в те дни Дени его не стало, он попал в большой замес. И она была в каком-то общем отчаянии. Я не думаю, там даже что отец больше повлиял. Отец мог повлиять лишь на то, что дети могут в СССР вернуться, а там для нее непонятно, что будет. Вот. И он, собственно, покидает Париж. У него в кармане пистолет, буква «Р», то, что я русский. Работает какое-то время с Деголем, говорит, справки подделывали. Говорит, в общем, в комнатушке это было во время получения загранпаспорта. Рассказывал, в общем, такие истории потрясающие, которые меня шокировали. Я уже думал, все, мы записали, нет, не все. Вот. Отправились во Францию, я уже это говорил.
Так он сам назад вернулся или его американцы?
О чем речь-то? Собственно, он делает ей предложение, она говорит, нет, не согласна. Сухогруз отплывает из Марселя в Одессу, встречают особисты, срывают крест бойца французского сопротивления, полученный на поле боя, и говорят, лучше бы ты привез проститутку из Франции, мы бы тебе поверили, а так мы тебе не верим, и давай, в общем. Собственно, годы лагерей.
Сколько в общей сложности?
После 53-го были реабилитации, до 59-го года он был там. Ну, то есть не в лагере, он был там именно, он даже стал начальником котельной на севере, это сравнимо с должностью мэра, то есть он там работал над собой, познакомился он с Зинаидой. Очень интересно, в этот день наказывали беглых, он вышел в сарае, слышит крики, она: «Так он не надо, говорит, враги народа». Он взял на нее так, посмотрел: «Ну, ты-то вот всю жизнь проживешь с врагом народа, моей женой будешь». Собственно, так оно и вышло, стала его женой. Всю жизнь, в общем-то, ну, любила, на самом деле, все, запросы писала в Москву: «Могу ли я выйти замуж за врага народа?» Это все правда. Все это есть, вот. Будем кино художественное снимать.
Замуж можно выйти и так, да. Без разрешения из Кремля, подписанного, бери. А потом как судьба сложилась, когда освободился? Чем занимался уже на воле?
Когда освободился, он работал на БЗСК, это предприятие, березовское предприятие. Вот, в городок, ну, маленький город под, рядом с Екатеринбургом, город Спутник. Uh-huh. Вот, попал тоже еще в одну неприятную историю, экономические преступления. 6 лет.
Неплохо.
Ну, за надбавки. Ну, то есть, там все в то время
делали
надбавки. Вот. Вернулся.
И опять там от звонка до звонка уже. На этот
раз. Около 6 лет получилось. Но дети очень вспоминают. Просто я общался с Василием, Сергеем. Угу. Они вспоминают. Папа говорит: «Когда мы хорошо-то жили?» А он говорит: «Ну, когда?» Говорит, он говорит: «А когда?» Он говорит: «Когда багульник цветет», говорит, там, говорит, на севере, говорит, выходишь сопки, говорит, багульник, идешь, говорит, ну, вспоминали это любимое выражение Василия, вот так просто слезаю, говорит, когда багульник, говорит, цветет, выйдешь вообще. Вот это, да, это все тоже такие вот моменты.
А потом нормально, уже без приключений?
Без приключений, да, собственно, а потом его внучка связывалась с французами, французы с 90-х уже начали платить пенсию, ага. То есть подтвердили, что он воевал в сопротивлении, нашлись люди, которые все это зафиксировали, да, это документально подтверждено. Ага. Вот, и в 2004 году приезжал генконсул Франции, вот, собственно, на вручение ордена Почетного Легиона. То есть вручали орден легиона.
Это для непонимающих, да. Серьезная награда.
Ну, это высшая награда Франции. Высшая награда Франции, да. То есть она со времен Наполеона вручается.
Сурово.
Да.
Но это, соответственно, не только орден, это еще и деньги, там, содержание,
пенсия,
по всей,
да,
видимости. Да. Ну, хоть кусочек зацепил, и то хорошо. В возрасте уже, конечно, все равно приятно. Молодцы, что помнят. Ну, могли бы, конечно, и раньше почесаться. Не интересовались нашим ветеранам французы, по всей видимости, надо было самим чего-то доказывать, да? Ну, хоть так. А как вообще, вот, как это у вас получается? Вот, где вы услышали про такого героя? Почему решили?
Случилось это в Екатеринбурге. Мой друг, журналист Ваня Некрасов, он написал хорошую статью, называется «Приедут французы и сядут на жопу», называется статья там…
Жизнеутверждающая.
Да. Я прочитал в интернете, мне уже такие слухи шли, что вот такая-то история возникла на Урале, богатейшая. На киностудии общался с директором киностудии, все уже как бы шла молва там по вулуарам, что вот такая история есть. И все, собственно, я понял, что мое.
Был один или были другие претенденты на такой материал?
Да, конечно, если бы у нас там, ну, это Экспо прошло бы, было бы много претендентов. А там, потому что в период Экспо это все случилось, когда город Екатеринбург подавал заявочную кампанию на проведение Экспо 2020. Там Дубай, Сан-Паулу, Екатеринбург. Дубай выбил проведение Экспо, Екатеринбург не выбил. Вот. А администрация губернатора тоже поучаствовала, позитивно довольно поучаствовала. То есть они передали досье французскому историку, вот, и он нашел Жанну. Но потом, к сожалению, заявка не прошла, история стала не очень интересна.
А как это технологически происходит? Большой ли нужен коллектив для того, чтобы снять документальный?
Костяк нужен 3-4 человека, не больше.
Это кто?
Ну, это оператор обязательно. Это второй, это оператор, это человек, с которым можно, как бы, организаторы. Ну, это продюсер, да, по сути. Ну, у нас нет продюсеров, мы сами продюсеры, поэтому должно быть 2 организатора обязательно, чтобы как-то все, весь процесс был организован. Когда, конечно, большие съемки, есть деньги, можно привлекать людей, можно и до 50 человек увеличить группу, это не проблема.
Они нужны, не нужны?
Ну,
Ну, вот для документального.
Для фильма. Документального нет, не нужны. Для документального надо, чтобы все свои. Надо, чтобы на площадке муху было слышно. Если сказал слово, щелбан сразу же. Потому что иначе невозможно снимать. Там все один раз бывает. И у нас в этом плане нам очень повезло. Наши ребята вот... Они потрясающие. Они, вот меня недавно спросили, ну у вас-то оператор кто? Я говорю, да, простые уральские парни, они даже знать не знали, что так красиво снимать умеют. Ну, правда, потому что люди, вот они, не считайся, сможешь участвовать в таких больших проектах, то есть там в основном заказуха, свадьба. А тут поверили в тебя, я такой раз говорит, взял камеру, прям вообще все случилось. Все случилось в одно мгновение.
А оборудование серьезное надо или не очень?
Да нет, Mark III Canon вполне, вот просто за глаза.
Фотоаппаратом, да, конечно, грубо говоря. Да. А то, что он по 12 минут записывает, больше нет?
Не-не-не, он долго может писать, больше. Долго.
Magic Lantern?
Да нет.
Там ставили, не ставили?
Так, какие-то общие достаточно приемы были. И вся, конечно, все волшебство происходит уже на монтажном столе, как вы понимаете, да? То есть вы же тоже своего рода документалист, мы с вами коллеги, у вас документальная программа. Вот. А само это все-таки хитросплетение, нужно простроить сразу заранее какой-то, по какому пути мы пойдем, собственно, где подхватывать. Вот это вот важно, самое важное остается.
Специально образованный драматург. Потому что если просто линейный рассказ, он неинтересен.
Ну да, конечно.
А что заканчивал?
Я заканчивал Екатеринбургский театральный институт, курс Николая Калиды. Вот, драматург, режиссер, человек-оркестр, свой театр у него, собственно.
Ну это непросто.
Они непросто. Приезжают гастроли.
Есть, например, у нас такой, извиняюсь, это не сравнение, есть у нас такой драматург Эдвард Радзинский. Смотреть можно, по-моему, только как Одиссей, привязанный к мачте, чтобы вот не вырвался и не убежал. Но, с другой стороны, если завывание откинуть, ловко выстроено, и слушать интересно, казалось бы, обычное событие, а драматургически так ловко вот построено, что вызывает серьезный интерес. Это я к чему? А вот простой серый чайник с улицы, схватив фотоаппарат и подумав, что он может снять про своего родного дедушку не хуже, он может заснять как-нибудь?
Я думаю, стоит обязательно это сделать. Как минимум, просто проявить себя, приложить усилия, то есть взять, что есть, камеру, не камеру. Все же важно, это же рассказчик, ну то есть как отпиралочку найти к сердцу, вот это очень важно. То есть когда ты с ним разговариваешь, как ты его слушаешь, вот.
Чтобы он чем-то делился, да?
Да. То есть почувствовать на друг друга в этот момент.
Ну а как? Вот например, в интернете у меня некоторый опыт там есть. Ролики больше 3 минут дети смотреть не могут. У детей уже мозг настроен, все должно мелькать, сверкать. 10 минут это предел. Ролики, получающиеся длиною в час, это вообще немыслимо. То есть кривая просмотров, там все это падает. И как? Можно ли это сделать? Интересно.
Вы имеете в виду час держать внимание?
Да.
Ой, это высший пилотаж, можно.
Можно?
Да.
А это нужен вот судьба человека такая, чтобы вообще там отвал башки, здесь такой поворот, тут вот это поворот каждый раз выкрикивать там, или это вот мастерство?
Мне кажется, знаете, это скорее, нельзя говорить мастерство, тут не совсем, да, а это скорее, это, конечно, да, то есть ты, вот пик есть, как бы есть эта какая-то драматургия, но ее же как бы чуешь все равно, ее же по запаху чуешь, то есть ты же сидишь, когда собираешь, ты сам смотришь, интересно тебе или нет. То есть если у тебя провисает, и ничем это не оправдано провисание, то лучше это убрать, как говорил Федор Михайлович, лучшее умение автора – это уметь вычеркивать. И тут также, то есть лучше собирать больше, чтобы было что убрать на самом деле, но вся история, она, я не считаю себя мастеровитым таким, чтобы давать там, раскидываться советами, как лучше снимать кино, но мне кажется, вот у нас есть зритель, ну то есть вот у нашей команды есть зритель, те, кто понимают, что, что это такое, что это за кино, которое мы делаем.
А в материальном плане, вот сколько денег надо на подобный фильм?
Ой, по-разному всегда. То есть можно, конечно, если нет никаких затрат, никаких поездок, и все зависит от сроков, можно уложиться там, не знаю, и в 10 тысяч рублей. Вот. А если есть какие-то переезды, а у нас они были, то есть это в три раза во Франции, съемочная группа выезжает, снимает, вот, возвращается. когда особенно с Николаем Максимовичем, это вообще волшебство было. Расскажу просто историю, как была подготовка. У меня друг Тимофей Жуков, он занимался дыхательными упражнениями, мы приходили в гости без камеры, просто общались, там финская ходьба, дыхательные упражнения делали. Были майские праздники, Николай Максимович так прихворал немного, и нашлись вот в наше время настоящие супермены. Это врачи 40-й больницы, нейрохирургическое отделение. В 94 года прооперировали человека. Его троичный лицевой нерв мучил, и, собственно, они сделали там прижигание лазером. Ну, то есть микрооперация такая была проведена, и он после этого, там вся семья, все поверили, что Франция должна состояться, эта поездка. Вот, и тогда это были температурные рекорды в Европе. То есть это был июнь месяц, и, собственно, 5000 километров на поезде преодолели. Екатеринбург-Москва, Москва-Париж. А после это еще нам пришлось на машине доехать до Лиона. 600 километров. Николай Максимович был на заднем сиденье. Никаких не было ни остановок по требованию, ничего. Совершенно перенес эту поездку. Бастовали рабочие, французы били стекла на поездах, поэтому нам пришлось воспользоваться транспортом, таким вот автомобилем. Так-то на поезде, может, удобнее было бы, но обратно полетели на самолете. Долетели до Парижа, зашли в гостиницу. Николай Васильевич видит какую-то там листовку, говорит, ребят, тут пиво есть? Говорит, давайте выпьем уже. Посидели так. Это, говорю, человек, вот как, не знаю, стойкий, лояльный солдатик таких вот немыслимых возможностей, прям учишься, прямо вот этой стойкости, какая она атакующая, как насколько беспредельно вот это вот ощущение, когда ты стремишься к чему-то, ты веришь во что-то, и все там, что есть на пути, возникает, это все... Пусть оно будет, да, летит в тебя, но ты все равно идешь, знаешь, что дойдешь там как-то медленно, но дойдешь. Вот это вот упорство, это в нем, в нас, это все была синергия, и поэтому все получилось.
Я вижу цель, не вижу преград.
Да, да. Ни шагу назад.
Да, молодец, дедушка. Ну и, в общем, вывод абсолютно своими силами, да. Не государство денег давало?
Государственной поддержки было вначале как? Выиграли гран-при форума «Урал Утро», такой вот форум молодежный. Вот он проводится под Екатеринбургом. Вот, ну, уральский форум. Первые 500 тысяч на съемки фильма. Потом свои деньги, деньги съемочной группы. Крауд-компания в интернете, сбор средств был на сайте знаменитом «Бумстартер».
Вот. Удачно.
Было три компании, в итоге было собрано 1 300 000. Для того, чтобы...
Прилично.
Ну, да, то есть это поездка во Францию и монтаж. Во второй раз, когда был монтаж, то есть мы собирали уже, второй запуск был средств, чтобы люди о нас не подумали, что мы шарлатаны, мы решили привлечь все селебрити просто... Москвы, страны. То есть там участвовал Иван Ургант, Владимир Познер ваш, любимый. Просто...
Фактически вот. Мой друг.
Да. Вот. Евгений Миронов, Сергей Бадюк.
Серьезно?
Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Это те люди, кто... Сергей Светлаков, Николай Наумов. Это те люди, кто высказались в поддержку фильма, рассказав о... том, чем их удивляет эта история, чем она примечательна, и как их коснулась Вторая мировая, Великая Отечественная война, собственно, как семьи коснулась. Вот, и вот эти эмоции, они все запечатлены, они не попали в фильм, это промо-материал, но они остались еще в интернете, много-много всего, я покажу вам ролики. Вот, спасибо им, были личные встречи с каждым, и побывали в Министерстве иностранных дел, я зашел туда и просто... помощник Федор, я сказал, говорю, как, говорю, большая удача побывать здесь у вас. Он говорит, шанс такой выпадает не каждому. Поднялись. Вошел Сергей Викторович, говорит, ну что, мечты сбываются. Записали видео, посидели. Это просто экстра-профессионал, правда. То есть удивительно собранный человек. За какие-то минуты происходит все сразу же. Все вот так вот, целый калейдоскоп эмоций. Это все есть вот в одном видео, там ничего не порезано, можете увидеть. Есть в интернете, где он рассказывает историю Васенина, что лично, как его касается.
А результатом как получившимся? Сам доволен, недоволен?
Вообще, результатом именно фильма, да, угу. будет режиссерская версия. Угу. Так, Саша, доволен, будет режиссер. Результатом я доволен. Мы в период празднования 70-летия Победы показали фильм. В 27 городах бесплатные показы были организованы для ветеранов, для тружеников тыла, для участников всех сопротивлений мира. Uh-huh. Вот, помогали нам, мы нашли спонсора, генпартнера на завершающий этап, русскую медную компанию, они нам помогли все завершить, организовать показы, портал «Геометрия», все это сделали. Фильм дошел до зрителя, что очень важно, особенно, что ветераны увидели. Я был на одном таком показе в Челябинске, и там сидели ветераны, и закончился фильм, потух экран, и ты подходишь, вот так смотришь, вроде как. А вот он смотрит туда, вот вглубь экрана, и вот застыл. Потому что, ну, про каждого не снимешь такую историю.
Ну, конечно.
И это так грустно. И ты понимаешь, что невозможно про каждого сказать, что да, у каждого свой подвиг, но вот то, что история Николая Максимовича, она случилась, она вышла на экран в документальном воплощении. Я считаю, что по судьбам таких людей будут изучать мировую историю. Вот именно по таким первоисточникам, по документальным материалам.
А на фестивале на какие-нибудь?
На фестивале у нас, к сожалению, пока сейчас трудная ситуация экономическая. Мы сейчас будем вытаскиваться и отправлять на все возможные фестивали. Был показ в бостонском Гарварде, во всемирно известном университете, Цитадель науки. Съездили туда с Колей Наумовым, тоже вот герой «Реальных пацанов», актер наш друг.
Коля известен в Гарварде.
Да, он зачитывал там речь, он подготовил речь, выступал перед студентами. Рассказывал о том, что нас объединяет, о том, что... Ну, я покажу видео. Uh-huh. Вот. Он также стал голосом за кадром в фильме, то есть мы с ним записали голос за кадром. Вначале выразил желание Евгений Миронов поучаствовать, но потом плотность графика, и мы там на домашней студии там, в Нью-Йорке записали Колю, вот, и это попало в фильм. Он народный человек такой, то есть... узнаваемый, и, собственно, голос дополнил. Как такой пазл недостающий был, очень хорошо, что вот именно Коля звучит в фильме. Вот.
Здорово.
Много-много было, да, там таких приключенческих моментов. Вот. По фестивалям будем отправлять на все фестивали. На все вообще мировые фестивали будем отправлять. Вот. Если повезет, может быть, даже попадем на Венецианский. Он будет в сентябре. Угу. Вот. Очень хочется фильм показать на фестивале категории А, потому что фильм, ну, достойный, я считаю, этого. Очень хочется показать на других фестивалях. Вот. Нам сказали, ориентируйтесь, Франция, Германия, посмотрим.
Ну, а то есть... вы в интернет-то уже сложили? Смотреть-то можно, нельзя?
Пока вот, к сожалению. Вот чуть-чуть надо подождать, потому что есть какие-то сейчас ведутся разговоры, то есть «Россия-1», федеральная трансляция должна состояться. И вот как только уже... сразу все, в народ сразу.
Ну, а вот закончили деятельность над этим фильмом, а впереди что? А
вот впереди самое интересное, кто такой герой-романтик? Это тот, кто идет на усиление препятствий. Угу. Вот, собственно, усиливаем препятствия. Сейчас, в данный момент, это написание сценария, досье. То есть мы не забрасываем эту тему, мы продолжаем работать.
А сценарий про что?
Сценарий художественного фильма хотим сделать о Николае Максимовиче. То есть по его судьбе сценарий художественного фильма. Те пробелы, которые есть, недосказанные, мы можем художественно додумывать. Вот, будет очень богатая история. То есть будут подключены Лоран Брояр, французский историк-журналист, Иван Некрасов, лучший журналист города Екатеринбурга. Ну, я скромно поучаствую в этом во всем. Вот. Будет досье Николая Васильевна, подноготно вся биография, выпустим книгу. И, конечно, уже приступим. У нас команда уже сейчас собралась, мы работаем. У нас предподготовительный этап производства художественного фильма «Васенин».
Вот. Где деньги берете?
Пока в данный момент мы сейчас запустили крауд-компанию и призываем всех активно поучаствовать в этом. Потому что, как бы вот, я недавно понял это. Мы реально сами можем влиять на свою историю. То есть можно там сколько угодно бегать, околачивать там булары государственных учреждений, говорить, ну, я, ну, мы, там, я там лучше снимаю, ты там лучше. Ничего подобного. То есть люди реально, те, кто есть, вот там у нас 2800 спонсоров, угу. Мы реально можем влиять на свою историю. То есть мы можем ее впечатлить, не впечатлять, то есть рассказывать, не рассказывать. 1 400 000 это та аудитория людей, которые хоть как-то где-то там посмотрели тизеры, там, угу. Что-то там еще. Из них кто там репосты делал, там рассказывал. Ну, то есть самое удивительное, захватили самую сложную аудиторию. Это 18-23. Это те люди, которые понемногу там жертвовали, там, кто 100, кто 200 рублей. Студенты, школьники. Ну, это правда потом прям гордость взяла, что вот именно эти люди, они количественно поучаствовали. 23-39, те, кто больше финансово поучаствовали, там большие пожертвования вносили. Uh-huh. Вот. И, собственно, продолжаем. Ну, как это, кручу барабан, да?
Сюрприз. А вообще, как считаете, подобные фильмы надо снимать? Или не надо, потому что весь телевизор наводнили какими-то диверсантами, штрафбатами там, и прочий рвотный порошок, где вот приятно слышать, живой человек, настоящий, не какая-то там выдуманная фигня, а настоящая судьба, воевал тут, был в плену там, воевал здесь, сидел тут и не один раз, там человеку есть о чем поговорить, себя проявил в массе всяких обстоятельств. Надо такое снимать вообще или не надо?
Ну, конечно, да. Конечно, нужно это делать. Нужно... Такие истории, это, мне кажется, вообще история на миллион. То есть она настолько редкая, и она среди нас, она вот есть. Почему мне интереснее документальное кино? Это как пластилин. Вот мне интересно заворачивать и раскрывать события. Я правда люблю документальное кино. И сейчас, в данный момент, это... Ну, мы будем делать художественный. Но, угу. Честно, я больше люблю документальное кино, могу честно сказать. Вот. Потому что это все-таки среди нас, и это можно прямо сейчас, сегодня, эту историю оставить, распространить в массы, там, не знаю. Угу. Вот все, что есть в интернете, все, что набирает миллионы просмотров, это же все документально. Моя любимая рубрика по телевизору – это «No Comments Euronews». Я просто знаю, что там мне никто не будет пинать в ухо, рассказывать о том, как, кто кого чего. То есть это вот это важно. Ну,
свидетельство.
Ну да, вот это вот свидетельство, да. Где-то надо, конечно, помогать, да, раскрыть uh-huh, историю. Uh-huh. А где-то вот ты смотришь, и у тебя просто вот от картинки наслаждение. Как бы она ни была снята.
Ну, я к чему вопрос задал относительно того, сколько это стоит, как это снимать, и вообще у массы народа есть предки, которые принимали участие в самых разнообразных вещах. И я вас уверяю, что волшебность и чудесность и закрученность историй, она живет практически в каждом. То есть людей, которые там в своей жизни претерпели массу самых разнообразных приключений, обстоятельств и прочее, их очень-очень много. Понятно, бывает разное у кого-то, ну, у кого-то ярче здесь, у кого-то ярче там.
Еще
надо брать камеры и снимать своих родственников, пока живы еще, и пока могут говорить. Многие как-то безалаберно подходят, а нынешнее оборудование, не знаю, позволяет уже там часами делать. Даже не столько это возможно, это не будет какое-то там высокохудожественное произведение, но это свидетельство времени. Человек был, человек там воевал, бегал, судился, сидел. Работал, женился, детей растил. Все это интересно. Все это всегда интересно, на мой взгляд. Не серый какой-то там унылый быт. Я согласен. С точки зрения придерживаюсь. Ровно такое же документальное кино в ряде аспектов в 100 раз интереснее, чем любое художественное. В выдумке они всегда как-то странно выглядят, потому что живые судьбы настолько бывают. Угу. Вот, я даже не знаю, что сказать.
Вот я добавлю, кстати говоря, к нашему фильму, который мы планируем сделать, это художественный фильм «Осенин», мы искажаем жанр. Это будет не просто художественный фильм, не просто там вот эта додумка-выдумка и так далее, а это будет свидетельствование, то есть голос Осенина остается в фильме, его появление остается. Вот помните, может быть, бабушка же с «Титаника» была? Вот где эти ребята... которые запускали батискафы, как они ее слушали, как у них карандаши падали, то есть насколько это интересно было. И вот тут также, насколько это будет увлекательно. Где ты слушаешь, рассказчик остается свидетелем тех событий, но при этом, при всем, обстановка, она погружает.
Кэмерон в суд не подаст за плагиат.
Не, ну это конечно, это здорово, что он сделал, правда. Это один из любимых фильмов, это правда. Я думаю, что мы сможем сделать что-то достойное, что-то не то чтобы похожее, а достойное. Почему? Вот объясню. Американцы молодцы. Они вваливают огромные бюджеты в поддержание своей истории, своей культуры. Они делают так, чтобы их историю полюбили на всех континентах. Все знают Джона Мормона, который нашел сокровище нации, который подписали Конституцию, там, Вашингтон, все это знают, там все визуально представляется, а вот тут это стелла и так далее.
Для многих открытие, что это является пропагандой.
Да, конечно, вот.
И навязыванием своей точки зрения.
Просто пятышка. Вот, просто суть в том, что мы же можем быть также конкурентоспособны на мировом альянсе. То есть наша культура, она настолько увлекательная, захватывающая.
Я бы тут сразу отскочил в сторону. Там, к сожалению, оно несколько не так устроено. То есть за всеми студиями, неважно какими, ну их всего там 5 по большому счету, за всеми за ними стоят серьезные транснациональные корпорации, которые могут выдать там миллиард баксов в год, на которые вы снимете кучу всякого шлака, но, возможно, получится один «Титаник» или один «Аватар», который окупит все затраты и принесет прибыли. А если не один такой получится, то, к сожалению, если типа вот мы соберемся кино снимать, например, мы оба гениальные, вот мега-сценарий вдвоем написали, там, дико хохоча, созвали друзей, засняли, выстрелило вообще, вот, мое почтение. Шедевр получился, денег собрало, мы счастливые. Что дальше? Дальше следующий фильм. А получится, что, ну как, есть вот ну, совершенно конкретные примеры, когда, вот, например, Михаил Шолохов написал «Тихий Дон», а потом как-то ничего такого он больше не написал. То есть «Тихий Дон» гениальный и никаких сомнений не вызывает, но человек все, что, как мне кажется, все, что мог сказать, он сказал. И если мы затеем второй фильм, может получиться уже не так, а скорее всего получится не так. А это надо тянуть кого-то к себе.
Не,
а кого мы подтянем, мы, например, оба таланты, но мы не специалисты по работе с кадрами и других гениальных режиссеров, операторов, там, мы не сможем подтянуть. И, в общем, на собранные деньги мы снимем второй фильм, не очень хороший. И может, у нас даже останется на третий. Но, как правило, все заканчивается на втором. И если у тебя за спиной не стоит General Motors, который это дело там миллиардами может спонсировать, это очень и очень непросто.
Это абсолютно.
В Соединенных Штатах это, во-первых, машина для зарабатывания денег, Голливуд. Там фильмы снимают не для того, чтобы людей порадовать, а для того, чтобы заработать бабла. Ну, а у нас такого нет вообще. Вот вы там трудитесь, вам вообще как видится вот, ситуация в отечественном кино? Вот, например, мы посмотрели художественный фильм «Сталинград», например, про отечественный. Тема вроде одинаковая, а ведь ничего общего нет с тем, про что рассказываете вы.
Ну, там все проще.
Ну, в то же время я...
Не, он же старался, он делал фильм, понятно, там единственное, что плюшевые условия были, там все как бы это, все под рукой, и, ну, он как бы, видимо, шел к этому долго, он достигал этого, все равно, что я могу плохого сказать?
Да я тоже молодец, ничего плохого сказать что... не могу, я просто другое вижу, с моей точки зрения, вот посидели, поговорили, да, фильм про человека.
Да.
Вот в моем понимании это самое главное.
Да,
не про падающие,
конечно,
горящие
конечно.
Самолеты, там рикошетящие снаряды, еще чего-то, да, про человека. Советское кино, которое, ну, лучшие образцы мы, естественно, обсуждаем, там же не было ни спецэффектов, ничего, там точно так же ездили тигры, сделанные из Т-34, ну, сразу же видно, если глаз наметанный, если ты бывалый заклепочник, то тебе видно, что здесь все не так. Ну, тем не менее, фильмы-то про людей, тебя ж там эти переживания, судьбы, это интересно, это цепляет. Не горящие, падающие самолеты.
Так и в этом и суть.
Да.
В этом и суть. Просто это не все понимают. Все как бы пишут большие сметы. Мы стремимся к большим бюджетам, потому что нам нужно столько-то эффектов, чтобы быть конкурентоспособными вот внутри тенденции. Там, да. какая тенденция? Все вот так хрустит, звенит, блестит, ударяется. Дорого должно быть, такая тенденция. А это не обязательно. Нужно просто как бы рассказать историю. Это самое трудное. Простую историю просто доступно и понятно, чтобы ребенок
опять
понял.
Опять перебью, что, например, есть такая интернет-муви датабейс американская, да, а у них там есть внутренний рейтинг, какие вот фильмы лучшие, вот просто лучшие. Нетрудно догадаться, что два лучших фильма – это «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Просто потому, что это отличные истории, конечно, отлично рассказанные. Именно это
тебя
приковывает.
Там ни одного эффекта я не помню. Вообще там нет. Один выстрел, по-моему, был в камере, и ничего больше.
Морду набили, может быть, но это не эффект.
Это супер. Это тот же, не знаю, там Билли Эллиот, которым восхищается вся Англия, Америка, там делают спектакли. Угу. Это тоже драматург написал, все подхватили, сделали сценарий. Там фильм сняли в 2000 году. Там, такие есть удивительные истории. И нам ничего не мешает просто просто там, понимаете, вот есть, все же зависит вот как бы вот продюсер, да, если он не умеха, он, допустим, наслушался того, что там пошли какие-то тенденции, он сказал всем сценаристам, напишите мне что-нибудь такое, он сам не понимает, как с ним работать, там уже научились, он там подслушал, говорит, сейчас сделаем, адаптируем, это слово адаптируем непонятное совершенно. Вообще страшно все бы адаптировать. Вот. И вот на этом все и заканчивается. Потому что продюсер, он организатор. А организатор должен знать заранее много вещей. Наперед очень много знать. Вот. И не заморачивать группу, чтобы не давать им лишней работы.
Да, сложно. Сюжетов масса. Я помню, читал какую-то документальную книгу. Не помню уже. Про то, как советский летчик подбил немецкий самолет, но подбил не очень удачно, тот зачадил, сел, смог сесть. Наш сел следом. Наш пилот выскочил, немец выскочил и помчался убегать. Наш пилот выскочил с пистолетом и помчался догонять, возглавил пехоту, которая тоже помчалась за немцем. Немец убежал во враг, наш пилот стрелял в него следом, не попал, догнал его во враге. И загрыз там.
Серьезно?
Да. Потому что патроны кончились. Вот сюжет, ёлы-палы. Вот человек на что был способен там и прочее, и прочее. Не знаю. Книжки его сейчас же много выпускают, там воспоминания. Есть такой замечательный человек Артём Драбкин, который опрашивает ветеранов и складывает вот, про танкистов, про летчиков, про истребителей, про штурмовиков. Там волосы дыбом встают, когда читаешь, что же люди пережили. Ну, они, естественно, при этом не врут, что-то там идеализируют, но по большей части рассказывают, вот, как, что они видели и что они помнят. Кладезь. Вместо этого снимают какую-то дрянь, вместо того, чтобы вот обратиться. Вместо этого у них там какие-то заградотряды, СМЕРШи там и прочее, и прочее. Ну, почему им вот это интересно, а не то? Вот вы среди них общаетесь. Почему они снимают штрафбаты?
Не знаю, честно.
Не могу ответить.
Фильм этот об Осенине, по-моему, имеет особое значение.
Сценарий, в который попал наш главный герой, он настолько удивительный, что хочется, чтобы об этом узнали, ну, не знаю, миллионы, миллиарды людей.
Сейчас про войну снимается фильмов меньше, все больше про супергероев. Так вот, как ни странно, и на той войне были супергерои.
Николай Васенин – единственный русский, который на сегодняшний день награжден орденом Почетного легиона.
Человек, который в первые же дни войны попал в окружение под Минском, попал затем в немецкий плен.
Воевал на территории Франции, захватил в плен там 200 немцев. Его имя гремело по всей Франции. Фашисты узнал просто, что идет Николя, они бросали оружие и уходили. После войны судьба сложилась очень трагически. Он попал в ГУЛАГ, отсидел. Во Франции у него осталась любовь и...
Запомнила то, что тебе страшно, давай, нисколько. А вот выдержать этот тати и нелегко бывает.
В апреле 45-го года вернулся в СССР. Война, казалось бы, осталась позади. Но Николай Васильев был приговорен к 15 годам исправительно-трудового лагеря за то, что сдался в плен немцам и служил во Франции.
Девушка, в которую он влюбился, потом он начал воевать во французском сопротивлении. Командиром отряда был папа этой девушки, он хотел на ней жениться, папа не разрешил, но все как сейчас.
Одни занимаются геополитикой своими руками на Донбассе, а другие могут делать правильную историю. Даже не руками, а деньгами. Но как только у вас что-нибудь проклюнется, сигнализируйте.
Конечно.
Будем помогать.
Спасибо.
О, спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.